Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Половина российских работодателей не готова повышать зарплату сотрудникам высокой квалификации. Более половины хозяев предприятий заявили, что брать на работу профессионалов согласны, но доплачивать за повышенный профессионализм нет. Такие сотрудники будут получать зарплату наравне со своими менее квалифицированными коллегами. По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищные и коммунальные услуги превысили 500 миллионов рублей. В Самарской области продолжаются массовые протесты по поводу произвола власти перед сентябрьскими выборами. Все громче звучат на митингах требования справедливой и достойной жизни. Протестные мероприятия прошли в Новокуйбышевске, в других городах и райцентрах. Знаменами и транспарантами алел сквер «Родина» в одном из пролетарских районов Самары. Выступавшие на митинге потребовали от власти прекратить развал социальной сферы и тарифный разбой, остановить безудержный рост цен, силовое и судебное преследование представителей левого фронта, к которому прибегают чиновники, и призвали избирателей Самарской области отдать свои голоса за кандидатов от КПРФ и их сторонников. В Ханты-Мансийском автономном округе коммунисты города Нижневартовска вышли на очередной пикет за честные выборы. На этот раз поводом послужило то, что на территории городского избирательного округа, где выдвинут кандидат в депутаты от КПРФ, его агитационные листовки массово срывают с рекламных щитов. Удалось установить сотрудников управляющей компании, которые прямым текстом заявили: «Руководство нам приказало листовки коммунистов срывать, а другие не трогать». Разве это честно? Разве это конкурентные выборы? В горкоме КПРФ утверждают, что весь этот произвол не остается незамеченным местными жителями. Горожане недоумевают, почему они должны оплачивать работу сотрудникам ЖЭКов, которые занимаются политическим жульничеством.
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших российских семей. Первое место пятый год подряд удерживает клан Гуцериевых. Их состояние оценивают более чем в 5,5 миллиардов долларов. В тройку лидеров также вошли семьи Ротенбергов и Шаймиевых.
В Новосибирске во время реконструкции здания рухнула стена. Погибли трое рабочих, есть пострадавшие. На месте обрушения проводятся аварийно-спасательные работы, ведется обследование здания. Следствие возбудило уголовное дело. Подъезд к аэропорту Владивостока открыт после снятия ограничения движения из-за подтопления. Уже вторые сутки в Приморском крае продолжаются ливни, которые вызвали подъем уровня воды и сход селей. По прогнозам, сильные дожди будут идти в регионе до конца недели. В России с прилавков может исчезнуть импортная органическая еда. Как сообщил «Коммерсант», это может произойти после вступления в силу закона об органической продукции. Все подобные товары с начала следующего года должны будут иметь российские сертификаты. В Жуковском продолжает работу международный авиационно-космический салон. Сегодня там представили экспортный образец истребителя МиГ-35. Особенности новой версии самолета – измененная геометрия планера и обновленная система бортового радиолокационного оборудования.
В Тулуне празднуют новоселье первые переселенцы из зоны подтопления. Это семьи, которые подали документы на компенсацию сразу после паводка. Часть домов находится в процессе оформления, часть уже в собственности и готовы принять новых жильцов. Одна из драматичных историй со счастливым концом в материале Антона Кириллова.
Пошлите, пройдемте в наш дом новый. Недавно совсем заехали, еще не обустроились.
Этот дом в Тулуне Виктория Лихачева купила по жилищному сертификату. Из своих денег она не заплатила ни копейки.
Давайте я вам покажу. Вот баня стоит. Наша новая баня. Там летняя кухня получается. Вот остался огород полностью. Здесь все вообще оставили нам предыдущие жильцы.
Дом обжитой, но здесь есть что благоустраивать. Зато уже осенью будет свой урожай.
Сейчас должны все привезти. Мебель. кое-какую купила, бытовую технику всю купила.
Мебель, бытовую технику тоже на выплаты покупали, да?
Да, на выплаты, все на выплаты взяла.
В семье Виктории трое детей, у младшего ДЦП. Во время паводка она успела только увести их подальше от большой волны. Вернуться за техникой и вещами Вика уже не смогла.
Толя с Катей, стоим с ними, разговариваем. Толя говорит: какой, Вика, у тебя крепкий дом стоит, вообще столько наводнений перетерпел. Ну и все, потом минут 10-15 буквально проходит, дом вокруг своей оси оборачивается и поплыл.
Без слез Виктория до сих пор не может вспоминать тот момент, когда ее дом скрылся за горизонтом.
Брат приехал, детей забрал, ну а я потом начала мотаться с квартиры на квартиру, в гостиницу, в другую гостиницу. Тоже столько денег было потрачено на это, на все.
У молодой мамы не было никаких альтернативных вариантов с жильем, поэтому она сразу пошла и попросила о помощи.
Написала заявление на 10 тысяч. Мне их выплатили буквально через 3 дня. Потом пошла писать заявление опять же в первую школу на 100 тысяч. И тоже сколько? Ну, дня 3-4 прошло, я получила. Все быстро, прям молодцы, мне понравилось, организованно.
Экспертиза не заняла много времени. Обнаженный фундамент на месте здания говорил сам за себя. Получив документы, Виктория начала поиск жилья.
Выбор-то большой был, но цены какие огромные. Просто люди сейчас стали на этом наживаться. Угу. То, что цены. Раньше, блин, ну квартира стоила, однушка, ну 1700, ну, грубо говоря, 900 тысяч. А сейчас она стоит 2-2,5 лям 800.
Вике нужен был просторный дом для большой семьи на возвышенности и со всеми коммунальными удобствами. В итоге она выбрала этот. Внутри теплый туалет, горячая вода, центральное отопление и канализация. А также печка и бойлер. На всякий случай. Все-таки это Сибирь.
Рабским условиям на работе в повседневной жизни врачи Нижнего Тагила воспротивились самоувольнением. В городе в настоящее время проживает около 600 тысяч человек. Что же вынудило врачей сорвать с себя санитарные маски с перчатками, сбросить белые халаты и фактически позабыть о клятве Гиппократа? Нет больше ни сил, ни нервов и дальше терпеть рабские условия, в которых мы трудимся в последнее время. В отчаянии говорит заведующий хирургическим отделением городской первой больницы. Наша группа, 6 человек, написала заявление об уходе. Отрабатываем 2 недели и прощайте. Мы стали завидовать скотине, о которой печется добрый хозяин. Не верьте сказкам о 100-тысячной зарплате врачей. У меня в месяц, пишет заведующий, выходит около 60, вроде бы прилично, но это за счет дежурств 10-12 раз в месяц, после которых ты весь день продолжаешь оставаться на рабочем месте. При такой нагрузке эти деньги ты просто потратишь на свое лечение. Мы же живые люди, хватит гробить себя. При таком адском темпе режима недалеко и до ошибок, просчетов, дополняет своего коллегу еще один хирург. Добавьте к этому аппаратуру 80-х годов прошлого века, непрофессионализм начальства. Эти узкие места ничуть не колышут чиновников, якобы отвечающих за здоровье наших граждан. Они живут как в раю. Высоченные оклады, заоблачные премии с бонусами, первоклассный сервис, в том числе медицинский. Остается только удивляться терпению нашего народа при такой заботе правителей о его нормальном самочувствии. А наш брат уже забыл, что такое семейный отдых и личный досуг. Кстати, о постоянных жалобах медицинского персонала на возросшие в последнее время нагрузки. Откуда они взялись? Что, Нижний Тагил подвергся повальной эпидемии? Или на него обрушилось стихийное бедствие? Или резко возрос приток иммигрантов с хроническими болячками? Пока ни того, ни другого, ни третьего не зафиксировано. Ситуация стала критической после массового увольнения в конце прошлого года хирургов городской Демидовской поликлиники. В целом ряде отделений стационара осталось всего по одному врачу, остальные ставки закрывают фельдшерами. На место опытных мастеров скальпеля оформляют эндоскопистов. Ну а нуждающихся в срочной операции больных прописывают по другим адресам, где и без того очереди с длинными хвостами. Причины бегства специалистов из Демидовки те же, что и в первой городской больнице. Допотопное оборудование, зарплата ниже плинтуса, компетентность руководства на уровне митрофанушек, игнорирование просьб и требований коллектива по соблюдению условий трудового договора. Какова же реакция областных и муниципальных чиновников на тагильское ЧП? Судя по фактам, оно произвело эффект разорвавшейся бомбы. Ласкающие слух и взоры россказни с телекартинками о достижениях рыночного Среднего Урала, искусно сработанные корифеями масс-медиа, в раз, обрушивает тревожный набат увольнений медиков, который напоминает людям о показном благолепии всей российской общественной системы. Вот почему губернатор края Евгений Куйвашев был вынужден отложить плановые разрезания ленточек, встречи высоких гостей, награждение победителей и срочно готовить спецсовещание по оздоровлению системы здравоохранения в городе металлургов и вагоностроителей. А пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестаков заявил, что ведомство в курсе дела, разбирается с конфликтом, и в любом случае жители Нижнего Тагила без хирургов не останутся. Что ж, немощным и нуждающимся в оперативном устранении недугов остается лишь благодарить власть за оптимистичный прогноз. Помним при этом существенную оговорку, что помощь та будет оказана в том случае, если волна увольнений не накроет другие больницы города. Весьма оригинально восприняли в городской администрации просьбу редакции газеты «Правда» прокомментировать ситуацию в первой больнице. По этому вопросу обращайтесь в Министерство здравоохранения Свердловской области, последовал ответ. У муниципалитета нет полномочий и рычагов для разрешения ситуации. В том же духе, заметим, выразился и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в новостной программе на телеканале «Россия-1». Дескать, ничего страшного не случилось, региональная власть разберется и устранит причины конфликта. Нам же остается только сообщить нашим радиослушателям, что в настоящее время хирурги еще одного лечебного учреждения Нижнего Тагила обсуждают возможность коллективного увольнения с места постоянной работы. В Воронежской области продолжается беспредел с информатизацией здравоохранения. В минувший вторник на планерке для главных врачей первый заместитель руководителя департамента здравоохранения Олег Евгеньевич Минаков заявил, что все больницы, поликлиники и прочие медучреждения должны срочно удалить программу, которой пользовались в течение последних 16 лет для учета пациентов и выставления счетов страховым компаниям по обязательному медицинскому страхованию. Вместо нее предлагается новый продукт под названием «Квазар», купленный в Липецке за 98 миллионов рублей.
На меня теперь посмотрите, да. Значит, коллеги, на прошлой неделе, я вам напомню, что у нас с 19 числа начались проверки Минздрава по реализации национальных проектов. Первая проверка у нас была по реализации национального проекта по информатизации. Значит, был выезд в районную больницу, в городские учреждения. Значит, по итогам этого выезда у проверяющих сформировалось мнение. Они его в ближайшее время пришлют в качестве справки. На словах я еще раз вам повторяю, что наличие у вас информационной системы, комплексная автоматизация учреждений здравоохранения – это тупиковая ветвь развития. Я всем еще раз вслух повторяю мнение проверяющих уже теперь, что вам нужно срочно переходить, либо дорабатывать эту систему, но проверяющим она была признана недорабатываемой, эта система. И за 8 месяцев, я так понимаю, доработать ее так никому и не удалось. Поэтому в ближайшее время нужно в течение следующей недели всем медицинским организациям перейти на электронную регистратуру и на электронную медицинскую карту «Квазара». Потому что через 3 месяца наступит конец года, а с 1 января ваши медицинские информационные системы должны соответствовать требованиям федерального уровня. И все те, кто их сейчас не дорабатывает, 8 месяцев сидит, ждет, те дождутся, что с 1 января начнутся проблемы. Поэтому, коллеги, еще разок, все свои медицинские информационные системы привести в соответствие с требованиями федерального законодательства. Мы с вами, по-моему, в апреле собирались, да, когда планировали, или в марте, когда планировали потребность на этот год по закупках компьютеров. Вам всем было дано письменное поручение о приведении медицинской информационной системы в соответствие. Скоро пройдет 6 месяцев, для тех, кто этого не сделал, Мы с понедельника начнем составлять списки и насильно переводить медицинские учреждения в состояние, соответствующее федеральному уровню.
И все бы было хорошо, если бы этот самый квазар еще бы и работал нормально. Модуль программы для стационара отсутствует вовсе. А поликлиникам предлагается вводить данные пациентов дважды. Один раз для электронной медицинской карты, а другой раз для выставления счетов в фонд ОМС. В старой программе ввод был однократным. Как нам стало известно из заслуживающих доверия источников, наиболее вероятной причиной резкой смены софта стала коррупционная составляющая. Кто кому и сколько откатил, не сообщается. Однако при чем здесь сотрудники больниц и поликлиник?
Сэкономить не получится. Сумма расходов на подготовку ребенка к школе по оценкам ВЦИОМ за последние два года выросла более чем в два раза. Сейчас она составляет порядка 27 тысяч рублей. Начало нового учебного года обернется для многих россиян непосильными тратами. Тему продолжит репортаж из Башкирии.
У Оксаны Хазиахметовой четверо детей, взрослый сын и три дочери. Младшая в этом году пойдет в первый класс. Но на необходимые вещи денег не хватает. Семья живет на пенсию и пособие по инвалидности маленькой Софии. Это всего 20 тысяч рублей.
Цены растут, такое ощущение, что каждый день хоть на 50 копеек, что на продукты, что... В прошлом году, в принципе, тоже практически такие же цены были. Но в прошлом году мне надо было на двоих, а сейчас уже на троих. То есть я вообще не управляюсь.
В этом году на школьную форму для младшей дочери Оксана потратила около 3000 рублей. Также необходимо купить рюкзак, обувь, спортивную форму и канцелярские товары. Покупки обойдутся многодетной матери в круглую сумму. Но и это не все.
К школе одеть одно. Надо еще в школу деньги сдавать. То есть еще учеба не началась. Там уже на прописи надо сдать, на рабочие тетради надо сдать.
Ежегодно перед 1 сентября у большинства родителей в республике возникает проблема со сбором ребенка в школу. Товары дорожают, а социальные пособия и зарплаты остаются на прежнем уровне.
С тревогой ждут начала учебного года в Кунгуре Пермского края. Все лето там не затихали протесты в защиту школы для детей с особенностями развития. Мы пристально наблюдаем за этой ситуацией. В июне учебное заведение было выселено из здания, которое признали аварийным. Горожане опасаются, что в итоге школу закроют.
Митинг в защиту школы прошел в самом центре Кунгура. Родители выступили против переезда в новое здание. Они уверены, что в других учебных учреждениях нет условий для их детей, а привыкнуть к новому окружению ребятам будет тяжело. Выступавшие обратились с требованиями к мэру города Сергею Гордееву.
Мы требуем прекратить проводить опыты над нашими детьми. Дети с ОВЗ должны обучаться в отдельном здании. Мы ждем оперативных действий от Сергея Гордеева, которого сегодня, к сожалению, нет.
Лучшим вариантом решения проблемы, по мнению кунгурцев, будет строительство новой специализированной школы для детей с ограниченными возможностями. Важно, чтобы она находилась в центре города, как это было раньше.
Неделю назад к нам приезжал министр образования Пермского края Касина Раиса Алексеевна, где сказала, что она эту ситуацию берет на свой личный контроль и будет следить за этой ситуацией, но до сегодняшнего дня пока еще результаты не поменялись.
Строить новую школу или ремонтировать старую чиновники не планируют. Нет денег. Выделить другое здание тоже не могут. Как утверждает местная администрация, в городе нет свободных помещений.
Нельзя идти по головам детей. Это жестоко, это бесчеловечно, это цинично. Мэр города Кунгура, требуем немедленных действий не на словах, а на документах.
На одном из митингов в городе уже был организован сбор подписей за отставку мэра Сергея Гордеева. Поддержку кунгурцам оказывает местное отделение КПРФ. Родители школьников намерены и дальше выходить на акции протеста.
Добились справедливости. В Ульяновске демонтировали памятную доску белому офицеру, генералу-лейтенанту Владимиру Капелю. Почти год назад она появилась на здании регионального учебного центра «Войск связи». Тогда это событие вызвало в городе широкий общественный резонанс. Снятие доски добивались региональное отделение КПРФ и общественные организации. Решить проблему удалось благодаря вмешательству ветеранов военной службы. Войска Владимира Капеля взяли Симбирск в июле 1918 года. За время их пребывания в городе было арестовано 1500 человек и расстреляно около 400 коммунистов, рабочих и членов семей красноармейцев.
Наше региональное отделение КПРФ добивалось этого практически еще не года. Было собрано огромное количество замечаний, обращений от ветеранских организаций, от различного рода других общественных организаций, которые высказались резко против подобного рода действий, не согласованных, тем более ни на городском уровне, ни на областном уровне. И на наш взгляд, реакция сегодня руководства Министерства обороны вполне адекватная и нормальная.
Напомним, памятную доску генералу Капелю установили 28 сентября прошлого года. На церемонии присутствовали представители казачества и общества «Двуглавый орел». Они утверждали, что Капель был одним из самых благородных и доблестных вождей своего времени. Власти Ульяновской области продолжают курс десоветизации. В регионе по тем или иным причинам демонтируются памятники советской эпохи, переименовываются улицы и площади. Но переписать историю не удастся. И последние события в Ульяновске – яркий тому пример.
Наши корреспонденты уже не раз рассказывали о проблемах в коммунальном секторе подмосковной Ивантеевки. На этой неделе в городе случился еще один скандал. Несколько районов остались без горячей воды. «Газпром» отключил подачу топлива за неуплату. При этом жители города исправно вносят деньги, а ТСЖ перечисляют их местным котельным.
А давайте сегодня воду включим, потом вы разберетесь, кому идти должно, а кому что. Как вы без воды-то должны
теперь сидеть? Я бы с удовольствием ее включил, но у меня газа нету.
У вас нет. Ну, договоритесь с кем-то. Вот как же вы город отдали неизвестной компании?
Это не наша проблема.
А теперь вы будете разбираться.
Так разбирайтесь почему.
На сходе жильцов представителю Ивантеевской администрации задают простой вопрос. Как это возможно, что счета оплачены, а вода отключена за неуплату? Но в ответ только обещание. Вот победим в суде, сразу включим.
Допустим, отключить должнику воду – это незаконно. А вот так поступить с народом, отключить 2-3 микрорайона – это законно. У всех дети маленькие, сейчас вот опять жарко, всем хочется помыться там. Это караул какой-то.
Администрация города судится за право вернуть себе отключенную котельную. Но даже победа все равно не вернет долги «Газпрому», только даст возможность переключать подачу газа с одной котельной на другую. Чиновники предлагали даже подождать отопительного сезона. Очевидно, рассчитывали дать горячую воду из котла с технической, предназначенной для обогрева батарей.
Даже идут разговоры, якобы к отопительному сезону дадут. А как это без горячей воды? Не только я, у меня соседка на площадке, у нее 4 маленьких детей. И как им без воды?
Владельцы котельной утверждают, что сами в долгах, как в шелках.
При моем годовом объеме продаж 90 миллионов рублей, мне должны 59. Ну и где я возьму деньги платить за газ? Я несколько раз «Газпром» вообще не пускал на котельную, просто сказал: ребят, у меня детские сады, у меня школа, как я их оставлю без горячей воды?
Гендиректор коммунальных систем, оказывается, годами держал оборону вентиля, а руководство района было даже не в курсе. Куда пропали деньги, тоже никто не знает. Три управляющие компании, которые собирали платежи, обанкротились и исчезли.
В 2015 году ввели лицензирование, и советом депутатов была введена сначала одна преференция на одну компанию, потом другая преференция на другую компанию.
В течение 3 лет в городе была такая неразбериха с управляющими компаниями, что жителям приходили по 3 официальные квитанции на оплату коммунальных услуг от разных компаний.
Куда эти компании дели деньги, они выпускали квитанции на нашем доме, мне неизвестно. И мы до сих пор разбираемся с этим вопросом. Долги, накопленные за 16 и 17 года, тянутся за нами до сих пор.
Сейчас владельцы котельной нашли средства и включили воду. При этом сам долг никуда не делся, и конфликт повис в воздухе. Насколько хватит ресурсов города и как долго готов терпеть «Газпром»? Вопросы остаются открытыми.
Ремонт лифта только за ваш счет. Такой ответ от местных властей получили жители дома в микрорайоне Серебрянка подмосковного Пушкина. Лифт в 9-этажном здании перестал работать в начале января из-за возгорания проводки. За прошедшие 8 месяцев власть так и не решила проблему. Об этом люди рассказали на встрече с местными коммунистами.
В 9-этажном доме в Серебрянке живет много пенсионеров, инвалидов и семей с маленькими детьми. Отсутствие лифта ощутил каждый. Для многих выйти на улицу – большой труд, не говоря уже о том, чтобы подняться наверх по лестнице. Между этажами поставили стулья, чтобы жильцы могли присесть и отдохнуть.
Я живу лично с ребенком на 6-м этаже, о котором мне очень тяжело спуститься с чемоданами со всем вместе. Но помимо меня здесь еще и живут пожилые люди, которым очень тяжело спуститься, которым уже за 70 лет, за 80 лет.
Большинство пожилых людей с момента поломки лифта не выходят на улицу. Те, кто решаются на испытания, потом с трудом приходят в себя.
Сейчас вот пришел с магазина, принес продукты, давление 212 на 145. Как вы считаете, я, наверное, когда-нибудь останусь на этой лестнице просто, и меня с нее снесут?
По плану фонда капремонта старый лифт собирались заменить в следующем году. После поломки люди надеялись, что это произойдет раньше, но обращения в разные инстанции результата не дали.
С администрацией города Пушкина идите в прокуратуру. Прокуратура говорит, это все дело администрации. Администрация говорит, это все дело ЖКХ. И вот так вот нас от одной организации к другой организации, и толку от этого ноль.
Местная администрация обвинила в поломке лифта жильцов дома и предложила ремонтировать его за свой счет. Чиновники назвали стоимость работ 3 миллиона рублей. Получается, что с каждой квартиры примерно по 100 тысяч.
Вот откуда у пенсионера такие деньги? Тем более все люди, которые живут максимум до 3-го этажа, никто скидываться не будет. Зачем?
Местные коммунисты пообещали людям взять ситуацию под контроль и ускорить установку нового лифта в доме.
Площадь у дома правительства в Донецке получила имя первого главы ДНР Александра Захарченко. В городе состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски героя. Напомним, Захарченко погиб год назад в результате теракта в кафе в центре Донецка.
Суд в Киеве освободил из-под стражи главного редактора РИА Новости Украины Кирилла Вышинского под личное поручительство. Таким образом, судья удовлетворил ходатайство защиты. Вышинский был задержан в Киеве 15 мая прошлого года по подозрению в госизмене. Администрация Соединенных Штатов будет работать над тем, чтобы вернуться к формату G8 с участием России. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно высказывался за возрождение Большой Восьмерки. Президент Боливии Эва Моралес лично принял участие в тушении горящих амазонских лесов. Ему помогали министр обороны, замминистра коммуникаций, глава администрации президента. Пожары в лесах Амазонии продолжаются больше недели. Один из самых популярных и посещаемых фестивалей «Томатина» прошел в испанском Буньоле. В ежегодной битве помидорами приняли участие около 22 тысяч человек. За час сражения было израсходовано порядка 145 тонн спелых томатов.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, ближайшие сутки ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура ночью 5-7, днем 19-21 градус. В пятницу плюс 24, в субботу 25.
Мы передавали последние известия. Местное радио сделано в СССР.
У нашего микрофона директор совхоза имени Ленина, Московская область, бывший кандидат в президенты России на выборах 2018 года. Павел Николаевич Грудинин.
Дорогие друзья, граждане Российской Федерации,
8 сентября этого года во многих регионах нашей страны проходят выборы. Эти выборы могут быть определяющими для дальнейшего развития не только региона, но и всей нашей державы. Есть партия, которая всегда ставила интересы наших граждан, которая проповедует справедливость, равные условия для всех, возможность жить в нашей стране действительно достойно, которая пыталась бороться и борется за то, чтобы не повышался пенсионный возраст, за то, чтобы граждане получили достойное образование, бесплатное здравоохранение. Это партия Коммунистическая партия Российской Федерации. Я призываю всех вас прийти на выборы и проголосовать за нашу партию. За партию, которая не на словах, а на деле доказала, что она отстаивает интересы простых граждан. Приходите на выборы и голосуйте за наших кандидатов. Вместе мы победим.
Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий Владислав Жуковский. Тема нашей сегодняшней программы – трансформация и перерастание затяжного социально-экономического кризиса в кризис общественно-политический, гражданский и управленческий. С нашими сегодняшними гостями мы поговорим о выборах, о 8 сентября, о едином дне голосований. Пытаемся понять, что же на самом деле должны сделать мы с вами, граждане России, для того, чтобы не на словах, а на деле бороться за наши с вами конституционные, законные права и остановить каток антисоциальных грабителей. Реформ сегодня в нашей студии. Обухов Сергей Павлович, член президиума, секретарь ЦК КПРФ, зам руководителя аппарата фракции КПРФ в Государственной Думе, доктор политических наук.
Здравствуйте.
Матузов Вячеслав Николаевич, президент Общества дружбы и сотрудничества с арабскими странами. Лепехин Владимир Анатольевич, член Зиновьевского клуба, генеральный директор Института Евразес. И сегодня с нами по скайпу Шевченко Максим Леонардович, руководитель фракции КПРФ Законодательного собрания Владимирской области. Здравствуйте, дорогие друзья, рад вас видеть сегодня в студии. Ну, давайте вот с чего начнем. Сергей Павлович, кандидаты на выборах в Московскую городскую думу от КПРФ буквально на днях подписали заявление 45, ну, по числу кандидатов, в котором призывали к отставке председателя Московской городской избирательной комиссии Горбунова, прекращению произвола и беззакония правящих властей партии «Единая Россия», прекращению политических преследований и освобождению мирных жителей, задержанных на акциях протеста на прогулках в центре города. Почему появилось такое заявление и чего хотят добиться его авторы?
Ну, то, что происходит в Москве, это вообще, я бы назвал, из ровной, спокойной ситуации, которая, как власть собиралась провести инерционные выборы, она перерастает в полномасштабный кризис. И я вижу, что, в общем-то, ну и понятно, что пока столичный кризис, потому что регионы на это реагируют вяло. Ну, да и понятно, сама повестка, она в регионах немножко другая жизнь и другие требования. Но мы видим, как различные федеральные игроки, кланы и так далее пытаются использовать эту ситуацию в своих интересах. Да и не только, я так понимаю, федеральные игроки. По сути дела, как там, местечковые, ну, согласитесь, выборных кампаний много, столица важна, но все равно региональная выборная кампания, по поводу которой не высказались только два из мировых лидеров. Трамп высказался, там другие мировые лидеры высказались, не высказался только Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпинь. А так уже все высказались благодаря стараниям господина Горбунова, политического блока мэрии и политадминистраторов Кремля. Так что в итоге, ну, скажем так, получилось то, что получилось. И еще самое любопытное, каждую неделю в Москве митинги, каждую неделю арестовывают по 1000 человек. Ну, когда докладывают, что это страшные там смутьяны и так далее, вот я привел только статистику по одному УВД Измайлова, где оказалось, что это разносчики пиццы арестованные, значит, случайно проходившие туристы, пришедшие, приехавшие в Москву, заехавшие автостопом в столицу там граждане, потерявшие билет, потерявшие топор, ну и так далее. То есть, и в итоге оказалось, ну, у нас отчитывается, то есть, хватали всех подряд. Ну, это так, вот просто маленькая, кажется, зарисовка с натуры. Мы понимаем, что, собственно говоря, политадминистраторы этих выборов, ну и господин Горбунов, как, скажем так, как исполнитель, довели ситуацию в Москве до, я еще раз подчеркну, полноценного кризиса. И выход из него... КПРФ выступает в качестве третьей силы. Значит, и я, и как член руководства партии, настаиваю, что мы не должны прислоняться ни к одной стороне, ни, как говорится, поддерживать партию власти здесь и выступать только, значит, с ее позицией, а и также дистанцироваться и от, скажем так, верхушки либералов, но при этом поддерживая протест.
Понятно, то есть быть на улице. Понятно, спасибо большое. Максим Леонардович, мне очень интересна ваша точка зрения о том, что происходит в Москве. Я хорошо знаю, что вы тоже были на улице, были на акциях протеста, на мирных прогулках. Что происходит в Москве и поддерживаете ли вы инициативу КПРФ по отставке главы Московской городской избирательной комиссии Горбунова и по перепроверке всех подписных листов, всех подписей, которые собирала и несистемная оппозиция, и провластный кандидат от «Единой России» и партии «Спойлеры»?
Ну, я считаю, что отставка Горбунова – это дело избирательной комиссии, которая назначает по представлению, собственно говоря, центр избиркома главу этой избирательной комиссии. Горбунов назначается в том числе госпожой Синельщиковой, товарищем Синельщиковой, членом Московской избирательной комиссии, женой депутата Мосгордумы от КПРФ Юрия Синельщикова, заслуженного юриста России, я его очень хорошо знаю. Поэтому мне кажется, что процедурный вопрос здесь не главный. Я требую отставки Собянина и ухода в отставку всего московского правительства, которое втянуло страну в достаточно жесткий политический кризис. Я считаю, что это все абсолютная постановка с целью разжечь недовольство и с целью спровоцировать силовую часть государства на то, чем эта силовая часть государства, естественно, обладает.
Владимир Анатольевич, а вот как вы думаете, насколько неправомерные действия местных избиркомов и судов являются сугубо их собственной инициативой? Или же они были инициированы в высоких кабинетах не только в московской мэрии, но, я думаю, еще и выше, и в администрации президента? И почему часто за исками КПРФ стоит спойлерская организация «Коммунисты России», КПСС, какие-то там прочие партии, спойлеры? Кто финансирует эти действия и кто в этом заинтересован?
Ну, смотрите, существует как бы четыре заинтересованных фактора, да, в том, что происходили такие события и не допускали тех или иных депутатов до выборов. Но прежде всего избирательное законодательство устроено так, да, и туда внесены такие изменения и дополнения в сравнении с тем, что вот в Первой Думе, когда я тоже работал в рабочей группе по разработке этих законопроектов, выборов в Государственную Думу и другие органы власти, всевозможные фильтры и как бы такие завышенные полномочия избирательных комиссий, да, манипулировать этим процессом. Mm-hmm. Второй фактор, конечно же, это правящий класс, да, который, собственно, и настаивал на внесении таких изменений в избирательное законодательство. Естественно, они дают так или иначе, да, какие-то установки избирательным комиссиям, в особенности в регионах, да, но Москва тоже один из регионов, вот, как себя вести в отношении тех или иных кандидатов. Соответственно, третий фактор – это сами избирательные комиссии, которые в рамках этих установок, да, иногда перебарщивают, да, и делают какие-то необоснованные, иногда просто находят объективные основания для того, чтобы отказать тем или иным кандидатам. Ну и четвертый фактор, конечно же, это поддержка со стороны зарубежья всевозможного, да, который создает соответствующий фон. То есть поддержка как раз протеста, не всегда конструктивного. Вот я хочу сказать, что я на 100% поддерживаю официальную позицию КПРФ, да, и заявление Зюганова по поводу, вообще с оценкой, да, происходящих событий. И как бы стремление подключить к обсуждению этой проблемы на таком высоком уровне с участием других парламентских партий, вот, и подчеркнуть разницу все-таки в подходах к этим событиям, к оценкам и к действиям организаторов этих митингов, да, основных организаторов и Компартии других народно-патриотических сил. Вот вы процитировали письмо 45, да, где главным требованием является отставка избиркома Москвы. Да? И этот лозунг отличается от того главного лозунга, который звучал вот 27 числа «Допускай». То есть, условно говоря, инициаторы этих акций несанкционированных думали прежде всего о себе, да? То есть, чтобы их допустить к выборам, а не разобраться в ситуации, принять адекватные решения и так далее. А представители коммунистической партии, с моей точки зрения, очень грамотно ставят вопрос. Да, то есть должны быть приняты меры серьезные. Ну, одна из мер – это отставка избиркома.
И перепроверка всех
подписей. Да, Максим Леонардович назвал еще одну меру, да, это отставка вообще московского правительства. Ну, могут быть разные решения. Очевидно одно, что решения должны быть жесткими. Например, я бы на месте президента, условно говоря, каким-то нестандартным методом попытался бы разрешить этот вопрос, чтобы не затягивать, действительно, чтобы этот кризис не перерос затяжной. Ну, например, там, вообще отменил бы выборы в Московскую городскую думу. К примеру, да, я сейчас не говорю о том, что я за это. Просто вот такого рода шаги. И тем самым как бы все остаются вне поля борьбы.
Понятно, понятно. Спасибо большое, Вячеслав Николаевич. Вот у вас не возникает такого ощущения, что идет целая заказная кампания по дискредитации КПРФ и на региональном уровне мы видим продолжающиеся помои, наезды на губернатора Хакасии, губернатора Иркутской области, на мэра Новосибирска. Ну и в целом как бы эта дискриминация КПРФ в России ложится такой в общий тренд наступления на левые национально-патриотические силы во всем мире, на коммунистические партии, на идеи социализма, скажем так. Мы видели это и в Прибалтике, это есть на Украине. Есть, это, кстати говоря, дело прослеживается и в США, и в Великобритании, и многие заявляют, что не пройдет социализм, не пройдет коммунизм. Вот в этой системе координат, где Россия находится?
Я считаю, что без всякого сомнения, главное направление борьбы – это идеологическое. У власти у нас идеологии нет. Это идеология олигархата, идеология денег, идеология взяточничества. Единственная оппозиционная сила, которая выступает на идеологической платформе, это КПРФ. Других сил нет. Поэтому, когда гляжу я сейчас вот на эти муниципальные выборы, не только в Москве, но и в регионах, там тоже острая борьба разворачивается, и начинает Хабаровского края там и так далее. Я скажу, что у меня такое впечатление, что это большой спектакль, который организует та же самая власть. Для чего? Для того, чтобы задвинуть прежде всего основного оппозиционера КПРФ и выдавить на первый план вот этот молодой, энергичный, грамотный молодняк, я вот так скажу, образованный, для того, чтобы отодвинуть ведущую оппозиционную силу. Я вот просмотрел недавно в интернете ролик с неким студентом 4-го курса из высшей школы экономики. И когда я послушал его, а после этого прочитал его биографию, ну, вы знаете, тут либертарианская партия вдруг появилась на политическом небосклоне России. Что такое либертарианская партия? Зашел в Википедию. Это партия типа международного интернационала, создана в 1971 году в Соединенных Штатах Америки с определенными лозунгами, набором лозунгов, которые мы видим сегодня на площадях. Поэтому, когда лидер КПРФ говорит о руке Запада, иностранных руках, надо просто видеть эту руку во всех тех участниках этих демонстраций. И более того, я скажу, что ведь у нас эта публика, она подготовлена достаточно хорошо и руками нашего государства. Возьмите, откуда эти люди появляются. Школа 1535, вернее, лицей элитный, дорогостоящий. Затем высшая школа экономики, РГГУ. Откуда, как говорится, эта публика подготовлена? Это не просто вышли на улицу и высказывают
свое мнение. Спасибо, Максим Леонардович, закончите вашу мысль о том, что происходит в Москве. Ваши требования по отставке мэра Москвы Собянина, всего его политического блока, наверное, всей мэрии, уж тем более Сергунины, по которой там уже такой компромат нарыт на миллиарды рублей хищения ее родственниками, ее бизнес-партнерами. В Москва что дальше?
Знаете, я считаю, что КПРФ – это на самом деле партия, обладающая самым большим потенциалом политическим. Но она напоминает мне Илья Муромца, который еще не проснулся. Потому что весь потенциал диалектического политического марксизма, который неимоверен, и который просто мог бы сыграть ключевую роль при анализе не только существующей ситуации, но и для мобилизации всех политических сил, не используется. И поэтому, конечно же, власть опасается КПРФ и придушивает, придавливает КПРФ по всей стране. Но при этом мне кажется неверным отношение к студентам, которые сегодня митингуют в Москве, как к какой-то либеральной третьей силе или какой-то второй силе. Это странно. Ленин так не относился бы к студентам университетов, которые в начале 20 века митинговали против ненавистных профессоров, против держиморцев и державия и так далее. Моя позиция очень простая. Для того, чтобы режим пошел на уступки обществу, я не говорю сегодня про революцию, необходимо, чтобы все силы, которые атакуют режим, поддерживали друг друга. Мы не можем приветствовать, когда в тюрьмы и на каторге бросают даже тех, с кем они согласны по поводу там, прибавочной стоимости или теории капитализма. Я думаю, что речь идет не только о конфликте с какими-то либералами. Речь идет о том, что Собянинская группировка – это очень влиятельная группировка очень богатых и имеющих связи людей, которые, безусловно, хотят переползти через 24-й год в будущее. Для нас разницы нету. Капитализм путинский или капитализм собянинский – это в одинаковой мере будет капитализм империалистический. Капитализм, который грабит Россию, представляет ее сырьевым придатком Запада. Поэтому я считаю, что все силы, которые сегодня выступают за демократические перемены в стране, за национальное развитие страны, должны поддерживать друг друга. Теоретические вопросы о марксизме мы потом обсудим. Но сегодня каждый студент, который бросается в застенок, должен вызывать наше сочувствие и должен вызывать нашу поддержку.
Так, Максим, спасибо вам большое за ваш комментарий. Да, у нас, к сожалению, видите, проблемы со связью, периодически пропадаем. Поэтому мы вас благодарим за включение. Вот, и до скорых встреч. Ждем вас в нашей студии.
Я согласен с оценкой Собянинского правительства и капитализма, естественно, да, о чем говорил Максим Леонидович. Но вот с точки зрения объединения всех, да, сил, которые выступают с протестом против власти, приведу некоторые социологические данные. Да. Последние опросы показывают, что рейтинг главы государства сегодня там, чуть больше или на уровне 30%. То есть у нас 70% населения, да, участвующие в опросах, они либо там не путинцы, либо антипутинцы и так далее. То есть в разной степени недовольны. Значит, при этом только 2% примерно, 2-3% это вот эти либералы-западники, да, и 65-68% вот это народное большинство. Значит, кто формирует дискурс, например, вот этих акций 27-3 числа? Вот эти 2-3%, да, которые свои лозунги выдвигают. Россия должна быть свободной, При этом они своими действиями...
И при этом кричат люстрация.
Конечно, при этом они толкают на самом деле страну под мировое банкирство, по большому счету. Поэтому объединение объединениями, но нужно одновременное размежевание, чтобы люди понимали, что помимо этого дискурса, за которым стоит столичная тусовка, вот эти 2-3%, существует настроение, лозунги, идеология народного большинства. Это нужно четко показывать. И это коммунистическая партия Российской Федерации.
Есть ряд
других,
понятно,
да, для которых на первом месте немножко другие лозунги стоят. Да, и они имеют больше прав объективно выступать от имени народа. К сожалению, вот так складывается, то, с чем я согласен с Максимом Леонидовичем. Уже ситуация складывается так, что публики, которые в социальных сетях сидит, смотрят телевизор, да, вот этой разницы не видно. Они думают, что хорошо, вот вышло, весь протест, он упирается вот в те лозунги, которые там столичная молодежь, условно говоря, продвигает. Нужно какими-то акциями показывать, что нет. Вот есть одна позиция, да, как Зюганов сказал, оранжевая зараза, да, одна позиция, там можно по-разному к этому относиться, но тем не менее, это один идеологический вектор.
Понятно.
И есть другой идеологический вектор, поэтому то, что коммунисты, например, 17 числа собираются провести свои акции, да, это абсолютно верно. В принципе, наверное, было бы идеально, если бы, участники протеста 27 числа столкнулись с тем, что где-то альтернативные проводятся мероприятия под другими лозунгами. Но мы понимаем ситуацию. Да.
Спасибо, Виктор Николаевич. Давайте тоже прокомментируем слова Максима Шевченко. Надо сказать, что на самом деле на улице звучат разные лозунги. То есть, понятное дело, что выход на улицу, когда видят там Соболь, Навального, это повод. Люди деле, когда выходишь с ним, общаешься на улице, когда ты им объясняешь программу деолигархизации, борьбы с антисоциальными реформами, грабительскими реформами, да, реально борьбы с криминалом, то люди, на самом деле, они очень легко и быстро понимают то, вот если левым силам активнее бороться на улицах за народ, за людей, то на самом деле это как раз-таки очень благодатная почва, и здесь люди поддерживают идеологию социальной справедливости.
Так вот, эту благородную почву активно используют вот эти Соболь, вот эти Дима Гудков, этот Егор, как его, Жуков, которого, так сказать, сейчас арестовали. Понимаете, дело в том, что они оседлали эту волну народного гнева. Они оседлали.
Потому что они заработали очки.
Поэтому я категорически не согласен с тем, что надо объединяться со всеми, кто вышел на улицу. Туда вы вывели на улицу, они не вышли, большинство. Ведь посмотрите, это же вполне обеспеченная молодежь. Кто может учиться в высшей школе экономики, вы мне ответьте.
Ну, там кто или учиться нет, там может другим? Есть, там
и
есть
это молодежь, да, разные, голоса разные. Ее важны. Я согласен с тем, что вот, допустим, где-то привлекать тех, кто увлечен в это движение. Но нельзя закрывать глаза на политические цели, задачи, которые ставятся при выводе этой публики на улицу. И вот если мы будем, так сказать, такими всеядными и брать любую пищу, чтобы существовать, мы обречены быть в хвосте этого движения, потому что всегда в голове колонны найдется более радикальный, более правильный, больше любящий народ, знающий его проблемы какой-нибудь молодой человек, который в жизни не знал, что такое труд, что такое работа.
Понял, спасибо большое. Сергей, с вашей точки зрения, как здесь соблюсти баланс? С одной стороны, не потерять толпу, улицу, протест, который кипит, и с другой стороны, не предать национальные интересы, как нам говорят.
Ну, я, например, противник термина применять протестующим там проказа или какая-то.
Да, зараза,
значит,
проказа.
Зараза, конечно. Проказа. И когда Геннадий Ильич об этом говорил, он, конечно же, имел в виду кукловодов и организаторов этого. Потому что, что на Майдане протест был инициирован и вызван объективными причинами, и, скажем так, протест был естественный, что сейчас, в том числе, обеспеченная столичная молодежь, выходит на улицы и требует «допускай». Просто мы, как ответственная политическая сила, говорим обществу, значит, ваше «допускай», да, оно, ну, кроме «допускай», мы вот предложили программу, заявление 45. То есть мы говорим корень проблемы. Корень проблемы в чем? Значит, Мосгоризбирком, состоящий из чиновников, подведомственным господину Собянину, московской мэрии. То есть, получается, здесь наперст. То есть они независимый орган. Господин Горбунов, 26 лет отработавший, покрывает вот эту систему. То есть первое, давайте мы разгоним, это сам переформатируем, да, Мосгоризбирком, да. Отправим организатора вот этих всех манипуляций, тогда неповадно будут, придут другие, да, но они уже начнут думать, ага, значит, вот этот пострадал, значит, он фальсифицировал, он изгонял неугодных, ну, то есть должна быть ответственность за содеянное. Поэтому мы здесь предлагаем, но я не соглашусь с тем, что мы не требуем освободить. Мы требуем прекращения репрессий. Это в заявлении 45. Это постоянно повторяет Зюганов. Значит, но Зюганов, кстати, очень четко высказался по поводу возможности сотрудничества с протестующими структур КПРФ. Кроме «допускай», что у вас стоит? Да? Давайте сопоставим это самое. Люстрация, то, что требовало вот эти либертарианцы. Но я понимаю, что это меньшинство тех, которые были на улице, и они...
Меньшинство,
ну, да. Но они, на их голос тоже звучало, да, что да. Мы с ними должны объединяться.
А под люстрацией меньшинство подразумевается?
Это уже члена... я не знаю.
Нет, просто, я уже не знаю, я что понял, не подразум... что я вообще да. Не понял, именно с ними, кто озвучивает, что те, кто сегодня интегрированы в Единую Россию, в корпус парламента, правительства, те, кто принимали законы, там, пенсионную реформу, антисоциальные реформы, значит, офшоры для олигархов, их люстрируют, чтобы они не занимались анекдот, потому что это те люди, которые переобуются и притворятся новыми там патриотами, не знаю, там социально ориентированными, кем угодно. То есть не расстреливать, имелось в виду, а именно убрать их, чтобы не Не было этой коростки.
Знаете, есть выборный процесс, и в рамках выборов должна происходить ротация и замена. А наклеивание ярлыков по каким-то поводам, значит, мы уже в 91-м году слышали этот лозунг в люстрации. Мы уже помним о запрете КПСС. Мы видели уже Конституционный суд Украины уравнял коммунизм и фашизм. То есть это, знаете, такие благие идеи, которые якобы там в обертке вбрасываются тот же, те же темы, что ну, сейчас пытаются навязать, в том числе и на Западе, и в восточноевропейских странах. Поэтому я считаю, что с кем обвинять? Значит, отмежуйтесь от этих самых, я говорю, к лидерам протеста. Ну, они сами видят, что повестка их, ну да, она ограничена. И вот мы видим, что вот сейчас они пытаются поднять общие социальные темы против пенсионной реформы. Где вы были, когда мы выступали против пенсионной реформы?
Они сами выходили, значит, просто значит, в июне
дальше, было. Дальше кричат «допускай». Хорошо, возвращаемся к слову «допускай». Где вы были, когда 8 часов в избиркоме издевались над Грудининым и отказывались выполнить закон и передать мандат ему, чтобы он стал народным депутатом? Где вы были? Только одни хихиканья насчет клубники и всего остального. А то, что сотворилось беззаконие, вас это не касалось.
Понял. Значит,
где вы были, когда Бессонова осуждали депутата, который на таком же митинге потребовал честных выборов и осужден, реально осужден, не на месяц ареста, а на долгие годы заключения депутат Государственной Думы. Почему вот такая вот самая?
Понятно.
Поэтому мы говорим, давайте, если вы уже призываете к сотрудничеству, давайте как-то это самое, обсуждайте эти вопросы.
Спасибо. Я предлагаю послушать фрагмент выступления председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова на недавней пресс-конференции в Москве.
У нас складывается ситуация, которая требует принципиального рассмотрения и на заседании правительства, и Совета Безопасности, и на экстренном собрании Совета Государственной Думы. Я предлагаю в срочном порядке 19 августа провести такое заседание, где рассмотреть вопрос об иностранном вмешательстве в нашу выборную кампанию. Это касается не только Москвы. Теперь и городов-миллионников. Это уже имеет документальное подтверждение. Я посмотрел сайт американского посольства. Последняя акция, все маршруты, точки сбора, порядок финансирования. Посмотрел, кто им какие деньги отвалил. Только по одному счету направленной цели прошло почти 1 000 000 000 000 рублей. Если посмотреть, кто крышует, а я бы хотел, чтобы в ходе рассмотрения на Совете Госдумы мы не только создали комиссию по расследованию этих вещей, но и одновременно расследовали тех, кто крышует эту операцию. Я хорошо помню 90-е годы. Я привез материалы из Кавказа, где поджигали Кавказ, Средней Азии, где уже кровь рекой текла, событий Прибалтики. Все засунул я Коле под сукно, Шеварднадзе прикрыл это безобразие, а потом мы все расплачиваемся поражением страны, партии и распадом государств. Мы не можем вновь допустить такого развития событий. Одно дело обманутая молодежь, ей надо тоже разъяснять, и другое дело закоперщики, финансисты и крыша, которая работает. 5 дней митингуют на Трубной, никаких последствий. Он Родин подает заявку, если без согласования завтра повяжут, никто не реагирует. На Грудинина идет наезд в течение полгода. 15 депутатов подали официальный протест и в силовые ведомства, и в Верховный суд, и в прокуратуру, и в администрацию, и в ЦИК. Ничего. Все молчат. Кто стоит за этим? От какие деньги работают? На каком основании все это происходит? Нельзя сидеть на двух стульях. На народно-патриотическом и на либерально-ЦРУшном. Обязательно провалишься, поэтому надо принимать экстренные меры. Что нас здесь особо волнует, и хочу, чтобы вы это запомнили. Я не устаю вам повторять одну простую истину. Мы сильные, умные, успешные, в этом мире никому, кроме себя, не нужны.
Владимир Анатольевич, давайте прокомментируйте. Услышанное, с чем согласны, с чем не согласны. На улице, кстати говоря, и даже на прогулке по центру Москвы очень много выходило членов, кстати говоря, и КПРФ. Причем выходили, конечно, без флагов, но сняли Абушаева, сняли Цукасова. То есть произвол в отношении и системной, и несистемной оппозиции.
И от «Единой России» даже депутат был.
Вроде бы да. То есть выходят абсолютно разные люди. Другое дело, да, что действительно мы видим во главе процессов организаторов, ну, условно говоря, тех, про кого сейчас там говорите вы в нашей студии.
Ну, с тем, что говорил Геннадий Зюганов, я абсолютно согласен. Единственный момент, что это заявление, да, эти слова звучат после митингов. То есть это как бы реакция на них, да. Призыв к анализу, к принятию мер и прочее, прочее. Я говорил чуть раньше о том, что кто формирует дискурс, кто владеет инициативой, да, по проведению акции протеста. Вот здесь прозвучала такая мысль, что КПРФ обладает колоссальным потенциалом, который не очень эффективно используется. В каком смысле? В том смысле, что нет перехвата инициативы. Да? То есть Компартия, заявляя правильную позицию, тем не менее, не формирует дискурс. То есть, грубо говоря, вот эти события, которые происходят, если, например, Центр избирком Москвы, избирком Москвы будет отставлен, тогда, понятно, можно говорить о том, что КПРФ в данном случае стала бенефициаром всех этих процессов, потому что ее требования были удовлетворены. А если этого не произойдет, вот кто-то там допущен к выборам, там Митрохин еще кто-то, да, получается, что весь этот пафос протеста... Да,
уже не допущен Митрохин.
Значит, ну, неважно, значит... По крайней мере, в сознании обывателей, просто вот как бы народной массы, что они видят сегодня? Они видят, что кто выступил с инициативой? Не КПРФ, да, выступили какие-то там сторонники Навального, да. Значит, вот их лозунги, они тоже понятны. А где КПРФ? Несмотря на потенциал...
То есть быть жестче, быть последовательнее,
то есть нужно перехватывать протест. То есть лидерство в протесте. Вот если это произойдет со стороны Компартии, тогда... тогда можно говорить о том, объединяйтесь все, но под нас, под КПРФ. А не так, что объединяемся там, со всеми,
объединение всегда инициатива владеет меньшинство. Протест. То есть, как бы всегда тут как бы кто-то под кого-то не готов объединяться. А чего добивается, в принципе, антикоммунистическая, скажем так, антинародная башня Кремля? На самом деле, башен там очень много, там весь Кремль, на самом деле, такое нормально приватизированное государство олигархическое. Чего добиваются антикоммунистические силы в России, например, высказывающиеся от лица Русской Православной Церкви? Такое ощущение, что вот этот антикоммунизм произрастает из такой забежденной русофобской позиции.
Очень хороший вопрос. Смотрите, мы говорили в этой программе неоднократно, что существует такой глобальный проект в отношении России, да? И мы смотрим, что выстраивается линейка этих проектов. Ну, например, бандеровцы на Украине, да? Власовцы в России, соросята, да? В самых разных странах. Это на самом деле некая единая линия. Поэтому вот правильно здесь было сказано, что вот этот уличный протест сторонников Навального, он поддерживается определенными башнями Кремля, да? Для чего нужен? То есть, с одной стороны, это реализация вот этого глобального проекта, усиление власовского тренда внутри, да? А с другой стороны, масса других соображений. Ну, например, вышли сторонники либертарианских всяких ценностей на улице, да? Полиция повела себя там, ну, можно по-разному оценивать, ну, допустим, грубо. И тем самым, а общество поддержало, да, силовые структуры. Поскольку несимпатичные лидеры вышли на улицы.
Нет, мы не про лидеры, мы вязали это не лидеры, вязали тысячи людей, которые вообще ничего не имеют
такого отношения к революции. Я просто говорю, что народ поддержал.
Это, может быть, поскольку народ там, поддержал, по улице.
Поскольку большинство поддержало, да, в этот винтаж, то получается, что есть некая индульгенция на более жесткие разгоны будущих митингов, когда уже истинные представители народа будут выходить. Да, поэтому это некоторые репетиции. Поэтому разные соображения.
Понимаю. Скажу только так, что на самом деле задерживали много представителей Компартии. Андрей Орла на самом деле задержали, повязали, штраф он выпил. Вчера мы с ним общались. Задерживали всех, кого только можно, и левых, и правых, разных политических взглядов. Вячеслав Николаевич, все-таки все-таки с вашей точки зрения, давайте попытаемся понять, негодование народное, оно огромное, да, мы видим, что выходят люди на самом деле в Шиесе на русском севере, на Байкале на митинги и в Екатеринбурге против храма в центре города в сквере, продолжаются до сих пор, пускай уже не так активно, акции протеста дальнобойщиков против Платона, в Саратове Николай Бондаренко, Алимова и прочие депутаты выводят на улицы многотысячные акции протеста против уничтожающих экологию заводов. В Москве мощнейшие акции протеста. И в Чертаново мы проводили, и в Москворечье собора выходили то тысячи человек против юго-восточной хорды, сноса гаражей и прочих вещей. То есть, на самом деле, социально-экономическая тематика мощнейшая. Народ устал от этих всех антисоциальных реформ. В центре Москвы вышли десятки тысяч человек. И как здесь понять, где фактор иностранного вмешательства Госдепа, а где, прошу прощения, правящая властная группировка партии «Дим Россию» сама уже, собственно говоря, народ заставляет выходить на улицу, и московская мэрия сама провоцирует эти акции протеста.
Ну, давайте обратим внимание, откуда берет информацию тот же Алексей Навальный? Он что, наковырял эту информацию у нас внутри?
Но он в роликах показывает, где он взял,
то или... Он говорит правильные вещи. Так? Он говорит абсолютно правильные вещи. Но информацию ему подбрасывают на том же самом Западе.
Откуда мы знаем? Ну, это такая...
Поэтому, когда мы говорим о руке Запада, мы видим, что идет процесс разрушения нашего государства руками Навального, который говорит абсолютно правильные вещи, и с которым, и которые надо выправлять, надо бороться. И под эти лозунги выводятся все эти соболи. Я честно скажу, что я эту соболь узнал только тогда, когда состоялись эти демы. Она никому не была известна. А сегодня, спросите, она уже на устах всех людей. Поэтому я считаю, что здесь все-таки идет борьба и внутри наших политических элит, и вся борьба сегодня муниципальных выборов нацелена на 24-й год. Потому что в конечном итоге это все будет работать и подготовкой к центральным сражениям. Мне кажется, вот то, что сейчас продемонстрировали возможности ОМОНа, Национальной гвардии, это просто шла тренировка. Тренировка для будущих сражений, для будущих баталий, которые грядут.
И а когда, война и кого когда с кем? Война олигархов с народом, получается?
Будет подготовка олигархов в борьбе с будущей борьбой.
То есть вы мысль в том, что
потому что
это
пытается клапан выпустить вот этими всеми молодыми студентами, западники, чтобы не допустить в конечном итоге завтрашний день. А завтрашний день – это та самая борьба народа, которую мы видим в Шиесе сегодня. Там никто никакие западные руки не проводит, там народ вышел. И не только там, там возьмите еще и в Волоколамске наши тоже были, выходил народ. И с этим народом надо что-то делать. Так вот, в Москве вырабатывается модуль поведения власти в отношении любой демонстрации, любого восстания народных сил.
Виталий Николаевич, один только вопрос. А так, а что мешает выйти на улицу не 25 тысячам людей, которые, как вы считаете, поддерживают Навального, да? Хотя там разные люди. А что мешает выйти полумиллиону человек, как это сделали в Бразилии, в Гонконге, как это сделали в Греции, против антинародной власти, против Единой России, против пенсионной реформы? Почему мы, в чем проблема? Давайте выйдем все вместе, большой-то, вот мы выходим.
Знаете, национальные традиции. Латиноамериканцев так. Брать горячих парней, которые вышли и делают революцию. У нас другой народ, с другими традициями. Мы другое государство, от Балтики
мы
терпим, до Тихого океана.
Будем до революции.
И любое расчленение страны, это цель тех самых внешних групп, которые хотят создать 10 анклавов в России, расчленить, изменить конституцию в этом направлении. Если мы этого понимать не будем, а будем слепо участвовать в любых демонстрациях, которые подбрасывает нам либертарианская международная Интернационал, мы будем всегда
понял.
В хвосте и вещью, которую используют на потребу своих.
Спасибо большое. Единственное, надо, конечно, сказать, что мы говорим именно о мирных законных акциях протеста, без оружия, без призыва к свержению власти. Ну, 31-я статья Конституции нам это право дает и гарантирует. Сергей Павлович, представители КПРФ, занимающиеся реальным управлением и развитием региона, добиваются реальных результатов. Это иркутский губернатор Левченко с его иркутской пятилеткой и успешной борьбой с черными лесорубами. Это и директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, чье хозяйство переживает сейчас очередную рейдерскую атаку Полихат и подмосковных властей. Это, безусловно, и губернаторы Орловской области Андрей Клычков и мэр Новосибирска Локоть. Другими словами, есть реальные практические результаты по наведению порядка, по развитию регионов. И такое ощущение, что именно это вызывает панику и злобу у тех властей, у тех олигархов, которые сегодня контролируют ситуацию в России. Поэтому пытаются максимально дискредитировать партию. Как вы считаете, так это или не так?
Нет, ну вы говорите общеизвестные вещи, которые в принципе дискутировать бессмысленно. Так. Мы видим, что с одной стороны, вот возвращаясь, я думаю, что мы дискуссию не закончили, что меня тревожит? То, что реально из фокуса общественной дискуссии выкидывается программное предложение КПРФ. И вот наши достижения в исполнительной власти, это вот то, что КПРФ реализует. И показывает, что вот делай как я. Вот 10 социальных мер поддержки, которые есть у губернатора Левченко, об этом же не говорят. Значит, это не предъявляется обществу. КПРФ об этом говорит, мы об этом знаем, начиная там, допустим, от бесплатного жилья для молодых людей, кончая бесплатными обедами для пострадавших детей в регионе затопления. То есть этого, таких мер практически нигде нет, а вот КПРФ это предлагает. И вот отвлекая внимание, да, на проблемы важные, в общем-то, да, общегражданские, выкидывают из фокуса, и все говорят, а другой альтернативы нет. Либо вот это вот Хевра, там, Кудрин, самые охранители, все сидящие, Медведев и так далее, либо вот эта вот публика, которая руководит, и в том числе те же либертарианцы, которые пытаются завладеть доминированием в этой протестной массе, да, под криками «иллюстрация». Значит, мне кажется, что ключевое во всем этом, да, КПРФ говорит, чума на оба ваши дома. Вот я так считаю, моя позиция. Чума на оба ваши дома. Вы, у вас разницы между вами нет. Значит, вот вы кричите там, что Навальный где-то миллиард рублей. Ну ладно, докажи. То есть, какое-то внешнее финансирование. Но у нас это самое, два полковника спецслужб, у них покруче, чем у Навального.
25 миллиардов, да, 28.
Нашли. Да. Значит, то есть, получается, что хрен редкий не слаще, что те занимаются отмыванием, если это будет, конечно, доказано.
Либо финансирование политической деятельности, да, как бы, не, да, отмывание.
То есть,
другие.
Что, значит, эти, то есть, мы не согласны с этим политикой либерального пылесоса. То есть, нам не важно, какой клан присосется, я думаю, русскому человеку тоже, все равно, какой клан будет его Россию раздевать. Вот этот либеральный пылесос, ну, считает, что вот эти плохо доят, да, вот эти там силовики, охранители. Вот теперь должны прийти молодые, эти самые отдойщики России. Но мы против этого. Поэтому ключевой, значит, наша альтернатива. Мы показываем, что есть другая политика и другие предложения. Значит, вот можно уже смеяться. Там вот эти 10 предложений Зюганова, 10 предложений Грудинина, которые, ну, ни одна мера не реализована. Ни одна ж мера властью не принята, хотя все понимают, вот там ковыряется в носу, нам объявляют, да, вот денег нет, но надо это самое все-таки подумать, отменить плоскую шкалу подоходного налога, чтобы было было более справедливое распределение. Вообще вот то, что вчера Росстат опубликовал данные по положению детей, ну, вообще это приговор, вот 20 лет Путину власти, вот это приговор той системе, которая выстроена. То есть по данным официальным Росстата, я думаю, они, наверное, скоро выведут за амбар этого самого главу Росстата и расстреляют, что он им перед выборами такие данные, да, публиковал, да, что каждый третий ребенок в нищете, каждый третий ребенок в нищете в Российской Федерации. Я понимаю, что допускай и даешь гражданские права для обеспеченной, и, значит, это важно. Значит, гражданские права должны быть у всех, и у обеспеченных, и необеспеченных. Но какие гражданские права у этого ребенка?
ребенка. И половина детей многодетных семей полуголодные. Многодетная семья – это приговор. Половина – это самое. Вот вам приговор системы, которую 20 лет для этого либерального пылесоса. Значит, когда КПРФ вносит эти законопроекты по прожиточному минимуму, по поддержке детей, по бюджету развития, то, что мы предлагаем, гробовое молчание. А, вы там это самое. Значит, в это время денежки качаются, очередные крымские мосты вывозятся по объемам финансирования за рубеж. Значит, и нам говорят, а то вот тут агенты Запада. Агенты Запада у нас сидят в башнях.
Согласен.
Вот я исхожу из этого, прежде всего. Да, значит, как только есть дестабилизация в стране, какая-то западные спецслужбы будут этим Понятно. Пользоваться. Значит, и это нужно обсуждать и разбирать. Но я еще раз обращаю на ключевое, вот в моем понимании, в заявлении Зюганова, разберитесь с крышей. Предательство начинается в кремлевских башнях. Вот этот пылесос крышуется в кремлевских башнях. Вот эта вот вся политика антинациональная, дестабилизирующая, она идет от правительства Медведева и от тех башен.
Спасибо.
Вот в этом проблема.
Спасибо большое. Вот мы как раз таки очень грамотно подошли к вопросу того, что на самом деле дестабилизирует ситуацию, вводит на улицу людей и что провоцирует оранжевую революцию. Я предлагаю ознакомиться с результатами голосования, которое проходило на сайте телеканала «Красная линия». Вопрос звучал следующим образом. В чем же главная причина оранжевых революций? 4% наших телезрителей считают, что причина в политических амбициях оппозиционеров. 10% считают, что самое главное – это влияние извне. 84% подавляющее большинство считают, что главная причина это внутренняя, это бедность и социальная несправедливость, разруха, и 2% затруднились ответить. Владимир Анатольевич, все-таки давайте вот прокомментируем результаты голосования, и чего больше, оранжевые угрозы, Майдана, руководство извне, каких-то, значит, агентурной деятельности ЦРУ, или государство и политика, вот этой убогой абсолютно, само провоцирует выходы на улицы, и еще дворцовый переворот, и борьба башен идет.
Ну, если комментировать опросы, да, в связи с вашим вопросом, то нужно понимать, что есть революции нормальные, социальные революции, да, носящие классовый характер, и оранжевые революции, которые являются верхушечными, элементом манипуляции и так далее. Поэтому вот эта вот цифра 84, она правильная, но это справедливо для нормальной революции, а не для оранжевой. Поэтому люди, когда отвечали на этот вопрос, некорректная анкета, да, они так, как сказать, у них смешалась оранжевая и простая, естественно, вот это 84% такая большая цифра. Что касается, ну, как бы, нынешней ситуации в России, ее оценки, ну, как бы, все это известно, да. Росстат только, ну, скажем так, то, что известно уже, да, официально подтверждает какими-то цифрами. Есть определенную динамику цифр, но все мы знаем прекрасно, в каком состоянии находится социальная сфера и экономика, и так далее, и так далее. Тут даже, может быть, нет смысла это обсуждать. Я считаю, что в связи с теми процессами, которые сегодня в Москве проходят, Компартия, как вот эта главная протестная сила сегодня, да, должна думать над тем, если так грубо, каким образом, то есть на самом деле вот эти вот процессы являются поводом для того, чтобы Компартия перешла в атаку, да, стала лидером массового протеста, тех акций, которые позволят всему населению понять, что нужно сплачиваться вокруг КПРФ. Геннадий Зюганов совершенно правильно начал атаку, да, использовав вот эту ситуацию в Москве, заявив с парламентской трибуны, да, и в публичном пространстве о том, что Совет Безопасности должен это разобрать, дал четкие оценки, причем не только с точки зрения интересов Компартии, но и с точки зрения интересов государственности, интересов населения в целом и так далее. Что дальше? Понятно, что 8 сентября – это некий такой водораздел. Нужно максимум выжать из того, что сегодня происходит. То есть волнение по поводу предстоящих выборов и сама избирательная кампания, в ходе которой, да, коммунисты должны доказать, что они являются этой главной протестной силой. Поэтому 19 числа митинг, хорошо, и сколько будет там людей, непонятно. Но 17-го. Если действительно говорить о том, чтобы вышли там, ну, 500 000 человек, понятно, что это нужно готовить, может быть, начало сентября, под конструктивными лозунгами, под всей линейкой тех лозунгов, которые выдвигает Компартия. Говорить о том, что будет сформирован 8 сентября блок лидеров самых разных органов власти коммунистических. И, соответственно, на 8 сентября не заканчивается вот эта атака, которую сегодня, в которую переходит Компартия. Естественно, что после 8 сентября нужно озвучивать, то есть собирать всех коммунистов, которые заняли те или иные посты или находятся на самых разных постах, начиная от муниципального уровня, да, и заканчивая там, депутатами Госдумы и прочее. Вот. И, соответственно, формировать новую повестку дня и предлагать ее обществу. Да? И, естественно, это делать современно, с использованием современных технологий, социальных сетей, работа с молодежью и прочее, прочее. Нужно перебить вот этот вот тренд, который пытается использовать неблагополучную ситуацию в обществе для того, чтобы решить свои вот эти как бы интересы, связанные с политическими амбициями.
Спасибо большое. Вячеслав Николаевич, вот устойчивое ощущение, что правящие власти абсолютно не слышат, не хотят слышать свой собственный народ. Мы видим, что никакой нет реакции ни на митинги против пенсионной реформы, ни против повышения налогов, НДС, ни против мусорной реформы, ни против превращения русского севера в один большой мусорный полигон в Шиесе, в Котласе. То же самое не было ни по Платону, ни по сборам за капитальный ремонт, ни по юго-восточным хордам, которые в Москве строят, ни по платным парковкам. То есть власть сама окуклилась, внутри себя вырождается, деградирует, клановость. Дети всех этих Матвиенок, Патрушевых, кто там у нас еще есть, всех чиновников уже выстрелили по себе феодальное общество. И вопрос-то такой. Нет диалога ни с народом, ни с оппозиционными партиями, ни с КПРФ. Власть сама провоцирует взрыв.
Владислав, давайте посмотрим, что такое власть сегодняшняя. У нас есть в государстве власть или ее нет? Я стойкий сторонник того, что власти у нас центральной просто нет. У нас есть олигархические группировки, которым отдано на полный откуп различные сферы жизни нашего государства. Экономика, внутренняя политика. Я сталкиваюсь в основном по вопросам внешней политики на Ближнем Востоке. Я вижу, что нет даже у нашей внешней политики единого стержня. Есть интересы одной корпорации, которая покрывает там уголок Африки, уголок Южной, Северной Африки, где-то Центральной Африки, где-то нефтяные интересы, где-то в Ираке. Вы понимаете, я не вижу единой политики государства.
Вот опыт Ближнего Востока по организации цветных революций, вот с вашей точки зрения, так понимаю, вы считаете, что все-таки в России, в Москве уже идет репетиция или нет?
Вы знаете, в Москве идет борьба. Я с 2011 года выводил на «Россия-24» в программе Эвелины Закамской «Мнение». Часовая программа. Приносил вот такую кипу документов бумажных, как шла организация «Арабской весны». Все говорят, народ восстал и сметает неугодные народу правительства. На самом деле это была подготовлена 5 лет с хорошим финансированием, где в финансировании участвовали все глобальные корпорации американского военно-промышленного комплекса.
В России, в Москве что происходит? Повторение?
Ну, вы знаете, я бы сказал так, что где центры управления московскими, ну вот я уточнил только вот это, высшая школа экономики Кузьминов-Набиуллина, вот эта вот клановость какая-то, кто стоит за этим кланом? Это Москва. Затем, я считаю, что...
Причем, я извиняюсь, этот клан представлен. С одной стороны, проректор Косомара, да. А с другой стороны, либертарианский студент.
А там да. Кузьминов, да. Шубрук Набиуллин.
Я говорю, вот у нас получается два этих самых кандидата в депутаты. Да.
Да. И да. Это игра, спектакль, есть... который перед нашими глазами...
Вот вам протестующий Денис Жуков, а вот вам самый Косомара...
Егор Жуков.
Егор Журов, да. Вот, пожалуйста, вот...
Вот и получается, две петрушки, что у нас дурят. Да. Да. В прямом смысле. Ну, неужели мы будем эту лапшу на уши, которую вешают, кушать потом?
Поэтому чума на оба ваших дома.
Чума на оба. И я считаю, что да. Вы правильно вы говорите, что тут есть противоречие. Вот эта бедность и несправедливость, которые ввергают нас, олигархические круги, используются вот второй строкой, влиянием извне. И главная цель – уничтожить Россию как государство, расчленить ее и подчинить там, так сказать, ну, карта географического жизни.
Хорошо, спасибо.
Я добавлю только с теми выборами. Получается, у нас уже близкая ситуация. У нас регионы уже отдаются на кормление госкорпорациям. Ага. Госкорпорации или корпорации. Вот, пожалуйста, приехал этот самый господин Лимаренко в... Да, на Сахалин. Да? Приехал на Сахалин. Не будем трогать нашего Алексея, он ведет замечательную там выборную кампанию. Да, значит, это отдельная тема. Значит, и что происходит? Он представитель Росатома. И вдруг мы читаем, правительство принимает решение уже, то есть я не знаю, кто его пролоббировал, о том, что перепрофилировать один из сахалинских портов на прием радиоактивных отходов. То есть, я начинаю...
Могильник делать.
Я не знаю, зачем это.
Понял.
Получается, что когда мы говорим о выборах, о столкновениях политических, мы должны понимать, что идет вот только КПРФ противостоит вот этим вот всем, значит, узколобым, корыстным планам корпораций, которые отдают на кормление регионы. К сожалению, граждане этого не понимают. Вот там, например, кричат, вот в Калмыкии...
Очень коротко, 8 сентября не за горами, единый день голосования. Ваши пожелания телезрителям с таким лозунгом идти на победу?
Ну, не спите, пока, самые уважаемые телезрители. Все думают, что если где-то сидятся в сторонке, как показали московские события, бьют и избивают и сажают в автозаки даже случайных прохожих. Поэтому лучше иметь сознательную позицию менять жизнь бюллетенем, чем потом выходить на улицы и протестовать, и попадать в неприятные ситуации. Меняем жизнь бюллетенем. Поддерживайте КПРФ.
Спасибо большое, уважаемый гости, за очень интересный разговор. Совершенно очевидно, что 8 сентября 2019 года каждый из нас должен включить голову, сделать свой разумный, обдуманный выбор и, безусловно, проголосовать за смену социально-экономического курса, за оздоровление государства и реальную борьбу с олигархами и криминалом во власти. Ну, в эфире была программа «Точка зрения». Я ее ведущий Владислав Жуковский. Всего доброго. До скорых встреч.
Прошло уже 24 года с того дня, когда был развален Советский Союз. Страной теперь правят медведи из «Единой России». Но выгодно ли нам их правление? Что хорошего было в Советском Союзе? Что отняла у людей «Единая Россия»? Медицина в СССР была абсолютно бесплатной и доступной для всех. На 10 тысяч населения приходилось минимум 100 врачей. Профессия врача еще и была одной из самых высокооплачиваемых. Сегодня врачи в государственных клиниках получают копейки. А гражданину России сейчас выгодно не умереть, чем заболеть. В СССР была мощнейшая в мире наука. Примерно половина ученых и инженеров мира трудились у нас. Мы открыли человечеству космос, изобрели радио и телевидение, испытали атомную бомбу. Сегодня чистой наукой занимаются только энтузиасты, потому что денег она не приносит. Единственный способ выжить ученому – работать на корпорации или уезжать за границу. В СССР образование мог получить каждый способный молодой человек. Зарплаты профессоров и учителей давали возможность педагогам сконцентрироваться на обучении поколения, а не на поиске дополнительного заработка. Сегодня Болонская система, ЕГЭ, коррупция в ректорате и низкие зарплаты преподавателей практически уничтожили качественное образование. И это далеко не все. Бесплатные квартиры, отдых в санаториях и на курортах для всех, лагеря для детей, хорошие пенсии, на которые можно достойно жить, нормальные цены в магазинах. А сейчас поборы на капремонт, платоны транспортные налоги, акцизы на бензин, отмена индексации пенсий, резкий рост цен на продукты и кадастровой стоимости дачных участков. Хватит это терпеть. КПРФ борется за лучшее будущее для России. Мы предлагаем социальные законопроекты, которые сделаны для людей, а не для чиновников. Бесплатная качественная медицина, увеличение пенсий, отмена ЕГЭ и Болонской системы. Мы выступаем за честную высокую зарплату для трудящихся людей всех профессий, за достойную жизнь пенсионеров и за безбедное будущее наших детей. КПРФ представляет 10 шагов к достойной жизни, выраженных в 10 тезисах Зюганова. Созидать, а не растаскивать. Строить, а не воровать. Бесплатно и качественно лечить, учить, а не натаскивать и обдирать. Достойно трудиться и зарабатывать, а не корячиться на олигархов, жуликов и ростовщиков. Поддержи КПРФ. Мы правы. Мы сможем.
Семнадцатого года стали революции сыны, слугами великого народа, главным достоянием страны. Их сжигали в топках паровозов, вырезали звезды на груди, вешали бандиты на березах и стреляли в спину кулаки. Коммунисты были и остались, трудности борьбы преодолев. От угроз и травли не сломались, за чины и звания не держались. Голосуем за КПРФ, голосуем за КПРФ. Снова на пределе наши нервы, словно мы находимся в бою с теми, кто когда-то в 41-м погибал за родину свою. Кто пронес по жизни бескорыстно знамя светлых ленинских идей. Не устану верить в коммунистов, честных и ответственных людей. Коммунисты были и остались, выдержать предательство сумев. За больных и слабых заступались, бесам, олигархам не продались. Голосуем за КПРФ, голосуем за КПРФ. Отчизна труда, к ней нашу верность, к ней нашу нежность храним всегда, храним всегда. К ней нашу верность, к ней нашу нежность храним всегда, храним всегда. Коммунисты были и остались, трудности борьбы преодолев. От угроз и травли не сломались, первыми в атаку поднимались. Голосуем за КПРФ, голосуем за КПРФ. Коммунисты были и остались, трудности борьбы преодолев. От угроз и травли не сломались, за чины и звания не держались. Голосуем за КПРФ, голосуем за КПРФ, голосуем за КПРФ.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.
Говорит Воронеж. Работает местное радио.